на Северном флоте, прямо в главной базе, в Полярном, тогда Полярное было, я служил на батарее противовоздушной. Рядовой краснофлотец. Специальность изменила мне дальнейшую службу. Поскольку я был учителем, а в то время грамотных ребят было не так много, то меня сразу в штаб, значит, где-то в июле месяце уже в штаб взяли, в политотдел соединения. А уж оттуда я ушел по протекции. У меня еще в учебном отряде был, очень хорошо ко мне относился и командир взвода. И потом из нашего дивизиона политработник, тоже в разведку, пришел комиссаром. Вот они мне дали протекцию, и я ушел в разведку. Отряд, как его название немножко иногда менялось, но везде был всегда особый. Особый разведывательный отряд, отряд особого назначения. Но слово «особый» всегда присутствовало. Почему «особый»? Во-первых, рядовых разведчиков до войны не готовили совершенно. Этой специальности как и не существовало. А во-вторых, и это главное, фронт был по побережью. Немножко Финляндия захватывалась и Норвегия. По договору с нашими военными союзниками во время начавшейся войны была разделительная линия до город Тромсе. И южнее Тромсе мы не имели права ходить, чтобы не побить своих союзников англичан. А севернее Тромсе они не имели права ходить. Следующая деталь очень важная. В 40-м году, когда немцы оккупировали Норвегию, то значительная часть населения Северной Норвегии на своих судах, ну, такие рыболовные суда, боты, всеми семьями, со скарбом ушли в Советский Союз. Ну, им дали место, там, совхоз. А как только началась война, они сразу, значит, включились в боевую деятельность. Не все, конечно, но мужчины, молодые мужчины, молодежь, были сразу включены. Позже, через некоторое время, в связи с развитием войны затяжной, гражданское население, жены, дети были перевезены в Сибирь, отвели там зону, там они находились. В составе людей, которые влились в отряд, была большая группа коммунистов, в том числе сотрудников Коминтерна. Для нас это было очень важно и очень полезно, потому что они знали всю обстановку, язык, и поэтому их действия очень способствовали разведке. И поэтому все побережье от Тромсе и до фронта у Мурманска, а точнее говоря, у Западной Рицы, где сухопутный фронт был, все было под наблюдением разведки. Вот прямо по побережью были точки и контролировали все. Это была очень тяжелая служба. Во-первых, надо было в этих голых скалах жить, там землянок не было. А продолжительность сидения 3-4 месяца, 6 месяцев на таком холодном каменном берегу прожить. Продукты тогда забрасывались либо с подводных лодок, либо с парашютами. Вот таким образом эта часть отряда, она занимала из общей численности 150 человек, общая численность 100 человек, вот были группа ближе к фронту, а 50 – это вот вдоль всего этого побережья. Этим людям не дозволялось сдаваться в плен. Вообще в отряде порядок существовал. В плен не сдаваться. Документов мы никаких не имели. Форма не строго военная, а полугражданская, полуспортивная. И в случае опасности стреляться. Биться до последнего, стреляться, взрывать себя гранатами. Вот так вот. И за все 4 года мы имели только один случай, когда человек был захвачен в плен. Даже шли в операцию, надо было срочно прорваться. Но сразу после высадки матрос ранен в ноги. Тащить его обратно или возвращаться-то, чтобы доставить, времени не позволяло. Надо было захватить плацдарм для основного десанта. Тогда он попросил, оставьте пистолет. Отошли метров за 100, он будет пустил в себя. Все. Случай, о котором я сейчас расскажу, это норвежец, сравнительно молодой человек, лет там, 20 примерно, радист. Вообще сначала в отряде были радисты только советские, но потом не стало хватать радистов. Поэтому, значит, пришлось прибегать к тому, что норвежцев готовили. Готовили девушек, но девушки были в базе, слушали те, кто за кордоном. Вот такая вот группа из 3 человек попала почти в засаду. Все норвежцы, 3. Командир группы вырвался и ушел. За его заместитель бился, пока держится, значит, не погиб. Ну, а командир группы сделал такой ход. Он сначала пошел на запад, чтобы замести следы. Обычно пошел бы к своей базе. Он сделал, значит, вот такой поворот. В общем, вырвался оттуда. Но вблизи бывшей границы все-таки его там настигли, и он погиб. А вот этот радист, парень оказался нестойкий, его тут же прижали как следует, перевербовали, и он стал давать по радио сигналы, его шифры открыли. Вот. Но смысл сигнала – выручайте, выйдите на помощь. Сбросили с парашютов группу, да по одному-два человека, норвежец один и радист наш, чтобы выйти к ним. Они вышли, подошли к самому берегу, укрылись. И вот, когда подводная лодка подошла для того, чтобы помочь снять этих ребят, вот тут немцы открыли в этой лодке огонь в надежде захватить ее. Эти ребята поняли, что случилось, они сразу повернули на обратный маршрут, но на точке, где они были сброшены, все-таки попали в засаду и погибли. Таким образом, радист дал возможность попытке захватить подводную лодку. К счастью, это не удалось, хотя командир лодки скомандовал срочное погружение, остался на плаву. Его ранили, захватили раненого в плен, и сразу к нему прикрепили 2 или 3 монашек, чтобы они за ним ухаживали. А лодка с остальным составом экипажа все-таки ушла в базу. Так вот, этот парень, который вот так передал радиосигнал, он какое-то время побыл в Норвегии, потом его забросили на один остров на севере, примерно на маршруте конвоев. Конвои шли у немцев к Мурманску, точнее говоря, приближаясь к Мурманску, где они высаживались. Дорог тогда хороших не было, все снабжение в основном море. Поэтому немецкие и военные корабли, и суда транспортные шли вот вблизи берегов, как раз под наблюдением разведчиков. А те конвои, которые шли потом от союзников к нам в Мурманск и в основном в Архангельск, они поднимались до кромки льдов и спускались к новой земле, и затем уже шли. Но авиация достигала, самолеты все-таки немецкие долетали. Поэтому первые конвои с десяток шли сравнительно прилично, а потом, по-моему, на 11-м или 12-м конвое были очень большие потери, и транспортные суда с грузами, и боевые. Пришлось потом, это уже в 43-м году, прекратить походы конвоев. Это об общей ситуации. А этот парень там какое-то время посидел один, а потом на шлюпке вышел в море и утонул. Бросился в море. Записку оставил. Так судьба этого парня закончилась. В Норвегии был. Последний раз около 3 лет тому назад встречался с людьми, но из экипажей в живых мужчин уже никого не осталось. Кто-то погиб, кто-то умер. И только 2 женщины были радистскими. Вообще 3 их в живых осталось к тому времени. Но обстановка была недружелюбная. Одна не выдержала и ушла, значит,